Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
В этих беседах, я напомню нашим радиослушателям и вам, отче, мы говорим со священником о его пути к вере, в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Нам кажется, что этот путь, разговор об этом пути, который, надо полагать, всегда путь поиска, ответа на вопросы, сомнения, преодоления сомнений. Вот рассказ об этих ответах на вопросы, о поиске или, может, самих вопросах, то, что может отозваться в сердце любого человека, который размышляет о своих отношениях с Богом и, может, с похожими вопросами сталкивается. Вот об этом сегодня хотели бы с вами поговорить.
Отец Геннадий, в вашей биографии в интернете сказано все очень четко и последовательно. В таком-то году закончил Российский университет дружбы народов, историко-филологический факультет, в таком-то году рукоположен в сандьякона, в таком-то году в священника отправлен в Аргентину, об этом мы сегодня обязательно поговорим. И вы знаете, но в таких биографиях никогда нет пояснения, как человек, который учился на филолога, на историка, становится священником через 4 года. Понятно. Что это была за история,
понятно,
отец Геннадий?
История, конечно, интересная, потому что я с самого детства хорошо себя помню, как мне было 7 лет, и каждое лето родители отправляли меня в Пензу, где жила бабушка. Бабушка была алтарницей вот, в храме Митрофания Воронежского в Пензе. И еще тогда архиепископ Феодосий Погорский в 7 лет увидел меня в алтаре храма во время службы, подозвал к себе. Вот. Потом вскоре надел на меня стихарик, первый стихарик. В советские времена это было чрезвычайно сложно, потому что за молодежью наблюдали, соглядатаев было очень много, вот, и я хорошо помню эти крестный ход на Пасху, когда к тебе подходили и говорили, ты что здесь делаешь, да, комсомольцы такие бравые, делали преграды, строили всячески, молодежь реально не пускали в храм. Я знал священников в Пензе, потому что я вырос там практически, вот, и знал, которые лишались регистрации за то, что они проводили покойника до могилы, потому что выходить за пределы храма категорически запрещалось уполномоченным. Если священник, выполняя свои обязанности, провожал покойного до могилы, это считалось одной из форм религиозной пропаганды. Как нельзя было ходить в облачении, в смысле в рясе, в духовном платье, нельзя было ходить по улице, так и это священник делает свои прямые обязанности, он выполняет, да? Но проводя до могилы, вот, он имел неприятности, снимали с регистрации. Таких конкретно знал, я могу назвать их имена, просто они сейчас уже в другом мире. В Пензе я познакомился со священниками, которые очень хорошо, так сказать, познали вкус вот этой атеистической пропаганды. И сами и были в лагерях, кстати говоря, такие вот случаи были. Я хорошо помню, как батюшка, мне было 9 лет, он меня спрашивает, кем ты хочешь стать? В мое время все хотели стать или космонавтами после полета Юрия Гагарина, или шоферами. Вот, а я не знал, кем я хочу стать. И вот этот священник сказал мне, вообще все, что говорится в возрасте, скажем так, 9-10 лет, очень запоминается, да, врезается в память. Он мне сказал такую фразу: в конечном итоге ты можешь стать кем угодно и быть кем угодно, и даже коммунистом ты можешь стать, да? Но знай, что Бог есть, и Он все видит. То есть коммунист было отдельно выделено как крайняя степень падения. Вот так. Так что вот это все мне запомнилось. А потом влияние бабушки, алтарь, священники, потом школа, скажем так, советская школа с советской методикой преподавания вызывали во мне отторжение и протест, потому что я ходил с крестиком. Бабушка надела на меня крестик, сказала ни при каких случаях его не снимать, а учительница биологии, видя, что я ношу что-то на шее, прям все время лезла в душу и говорила: покажи, вот при всем классе покажи, что ты носишь на шее. Вот. И всякие другие истории по зоологии, по биологии. Связаны они были с Дарвином. Хорошо помню 9 класс, когда преподавательница биологии говорила нам о том, что души нет, это все поповские выдумки. Вот, и тогда я задал ей вопрос: если души нет, почему есть душевно больные, например, категория душевно больных, у них же болит душа, и Достоевский, которого мы изучали уже в 9 классе, вот, писал бесконечно о душевно больных, у них болели не колени, не глаза, не сердце, а у них болела душа. И вот за этот вопрос она, я помню хорошо, она выгнала меня из класса, вот, потому что это вопрос ее вывел из себя, что я так вот, что называется, настырничаю, да. Поэтому я вам хочу сказать честно, очень я не любил, вот, скажем, подоплеку, такую идеологическую подоплеку, материалистическую, советской школы. Был с ней в конфликте. И хотя учился очень неплохо, но вот как раз биология, все эти преподаватели занижали мне оценки.
Но, тем не менее, вы не пошли сразу в семинарию,
Хотел, Константин, хотел в семинарию, но священники, которые имели на меня влияние, имели ко мне отношение...
Получи сначала.
Да, да, вот, угу. Да, например, к примеру, покойный владыка Мелхиседек, пензенский бывший, да, который умер на покое не так давно, говорил мне, что нет-нет, ты знаешь, это не время... потому что мы не знаем, что будет дальше, ты должен пойти в хороший вуз, поступить в хороший вуз, тем более я всегда любил иностранные языки, занимался языком. Вот. И вот когда ты закончишь вуз и поймешь, хорошо помню эту фразу, что это не блажь в твоей голове идти в семинарию, понимаете? Вот тогда ты можешь это осуществить, потому что настанет время, когда будут востребованы священники грамотные, образованные, которые умеют говорить. Это вот говорил владыка Мелхиседека, мне было тогда, я был еще даже не абитуриент.
А вот смотрите, вы рассказываете о неприятии советской школы, действительности, которая каким-то образом подталкивала вас к иному выбору, выбору в сторону, допустим, семинарии, церкви и так далее. Но ведь мы знаем, что такая отрицательная мотивация — это то, на чем долго ехать нельзя, не получится. Если ты идешь, я сейчас фантазирую, в семинарию просто потому, что другой мир тебя не устраивает, как бы вот отторгаясь от него, то это именно отрицательная мотивация. И должна ей на смену какая-то и положительная приходить, иначе долго на протесте не протянешь. Возникнет вопрос, а где вот основание положительное, почему я строю жизнь так? Как это было у
вас? Я понял. Вы знаете, моим основанием было то, что я, будучи прихожанином, я очень часто ходил в храм на Большой Ордынке возле Третьяковской галереи, да, еще будучи подростком, приходил туда, и уже став студентом, поступив туда, потому что сомнения совершенно естественно, они свойственны молодости, меня эти сомнения тоже иногда захватывали, я познакомился там с удивительными людьми. С удивительными людьми я познакомился в храме на Ордынке. Например, никогда не забуду наше общение с академиком Никита Ильич Толстой, правнук Льва Николаевича. Он ходил на Ордынку, работал в Институте славяноведения и балканистики, был выдающимся этнолингвистом, первым создателем, автором русско-сербско-хорватского словаря. Затем там, в этом храме, я познакомился со Светланой Решетовской, которая была первой женой Солженицына, и которая давала мне книжечки, изданный «Имкопресс», Париж, да, и говорила, что...
Легендарное издательство.
Да, и легендарное, да, издательство «Жить с Богом», брюссельское издание, да. Вот эти все книжечки, они давали, но так вот давали, знаете, немножечко из-под тишка, и говорили: почитай, 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 но никому не давай, ни с кем не делись, никому не рассказывай, понимаете?
И а вот что эти вы читали? Книги... Вы помните, какие книги вот в юности, в детстве, знаете, в память запали?
Ну, я, например, чрезвычайно любил читать владыку Василия Кривошейна, да, брюссельского архиерея, у которого много издано трудов было в издательстве «Жить с Богом» в Брюсселе. Вот его воспоминания, в частности, афонские такие записки о жизни на Афоне. Вот. И мало того, я с ним в свое время лично познакомился, потому что владыка умер перед престолом, когда служил в том храме, где его крестили в Преображенском соборе Петербурга когда-то. Вот. И это был 85-й год. И мы с ним общались, когда он приезжал в Москву на праздник преподобного Сергия Радонежского. Мы с ним здесь познакомились. Кроме того, литературу мне подбрасывал такой владыка был. Потом он очень долго жил на покое. Архиепископ Свердловский и Курганский Климент Перестюк. Один из последних, если не последний, начальник русской духовной миссии в Харбине, который свободно владел китайским языком. И он, кстати говоря, во мне очень развивал вот этот интерес к языкам. Вот. Китайский язык, конечно, у меня не было желания выучить, хотя сам владыка очень любил Китай. Он даже, вы знаете, когда я оказался в армию я ушел сознательно после окончания университета, потому что это была единственная возможность поступить в семинарию после армии, потому что после вуза поступить было нереально. И армию мне предстояло проходить в Свердловске. И представьте себе, что я не знал, что владыка жив. Он жив, он очень долго жил на покое. И в одно из своих увольнений, я разыскал его дом на окраине Свердловска, где он жил в домике с такими, знаете, с манчжурскими петухами в китайском стиле. Там была ничего такая себе. Совершенно особые наличники в этом доме. И я, будучи в форме, пришел в этот дом, позвонил, дверь открыла, хорошо помню, Мария Ивановна, которая ухаживала за владыкой. И она, конечно, оторопела, увидев солдата в форме. «Что тебе надо?» — говорит она. Я говорю, вы знаете, я хочу владыку увидеть, я с ним знаком по Москве. Вот. И она проводит меня в комнату, где я вижу владыка, который лежит среди таких, знаете, папоротников манчжурских, которые дают особый кислород. И он уже не говорил. У него был полный паралич речи. Но он хорошо слышал, хорошо понимал. Вот. И я ему говорю, владыка, вы узнаете меня? Конечно же, он узнал. По глазам Марья Ивановна могла читать его по глазам. И он очень-очень встретил меня с такой, знаете, глаза были такие вот лучезарные, светлые. Я видел, что он меня узнал. И он, так как Мария Ивановна могла говорить с ним по глазам, то он велел угостить меня, приготовить мне обед. Представляете, что такое для солдата? Для солдата, да, покушать. Вот он меня угощал. И так периодически я стал навещать этот домик на окраине Свердловска.
Что вас привлекало тогда в церкви, отец Геннадий?
Что меня привлекало в церкви?
Вы шли сознательно против системы, как Костя уже успел заметить.
Вы знаете, что интересно? Что потом обстоятельства сложились так, что однажды Марья Ивановна куда-то ушла. И дома я остался один с владыкой. И вдруг я слышу звонок в дверь. Я открываю эту дверь, и на пороге стоит архиепископ Платон Удовенко, правящий архиерей Свердловской епархии, да, который одновременно...
Будущий правящий архиерей аргентинской и южноамериканской епархии.
Да. Правящий архиерей аргентинской Свердловской епархии, который был еще одновременно заместителем председателя отдела внешних церковных сношений. И он, увидев, что солдат, понимаете, открывает ему дверь, он совершенно оторопел, что я здесь делаю. Потому что он приехал, он редко приезжал, но он приехал навестить владыку. Вот, и говорит, солдат, а ты где служишь? И я называю номер своей части, где я служу. Владыка, я видел по глазам, совершенно просто был крайне смущен и говорит, это моя часть, где я служил в армии. Вы представляете себе, да? Да, и с той поры мы познакомились с владыкой Платоном. У него была резиденции на озере Шарташ, достаточно далеко от Свердловска. И вот так мы с владыкой стали общаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы уже приоткрываем, скажем так, завесу тайны, не тайны вашего следующего такого биографического витка, когда вас направили служить, собственно, в Южную Америку.
Да.
Вот расскажите, как это случилось.
Общаясь с владыкой Платоном, конечно, я ему поведал, что я знаю испанский, и так далее, и так далее. А у владыки с Аргентиной, с Южной Америкой связан огромный этап жизни. Вот это, собственно говоря, кафедра, где когда-то он много лет пробыл архиереем. Вот. Затем, уехав оттуда и оказавшись здесь, сначала в Свердловске, потом в Ярославле. Он, кстати, был депутатом Верховного Совета СССР в те времена. И, безусловно, интерес к Аргентине, который я высказал, он владыку тоже очень заинтересовал. Вот, и он говорит, ну а как ты видишь свое будущее? Ну как я вижу свое будущее, если я еще не учился в семинарии? Вот, поэтому он говорит, ну, в общем, надо все сделать, чтобы ты поступил. И вот, вернувшись из армии, я... Вскоре, тоже совершенно удивительным образом, был владыкой Питеримом, архиепископом Питеримом тогда. Меня взяли в издательский отдел, но таким сотрудником внештатным я занимался корректорской работой. Так как я филолог по образованию, то занимался коррекцией текстов. И... У владыки Платона я был еще и подьяконом. Хорошо помню, мы ездили с ним в Волоколамск, служили в селах вокруг Волоколамска, в Язвище под Волоколамском. Вот. И я, безусловно, работая в издательском отделе, мечтал об ОВЦС. Это была моя мечта. Потому что мне нужно было применять языки, я как-то очень все... И поэтому... Без всякого сомнения я пытался туда
попасть. Отдел внешних церковных сношений, да. Русской православной
Тогда
церкви.
Он назывался «Сношений».
Да. Угу.
И потом, через определенный период, вот, владыка Платон, который, кстати говоря, дал мне рекомендацию в духовную семинарию, я поступил в духовную семинарию по его рекомендации, и вот эта мысль, поступить на работу в ОВЦС меня не оставляло. Поэтому даже учась в семинарии, в общем-то, меня стали привлекать туда для сопровождения делегации. Я хорошо помню, что я сопровождал совершенно необыкновенных людей, которые приезжали сюда, во-первых, во время празднования тысячелетия крещения Руси. Вот такой знаменитый был архимандрит Дмитрий Щур, насельник Почаевской лавры, которого немцы... захватив Западную Украину, угнали на каторжные работы фактически в Европу. А потом он оказался в Канаде. В Канаде он жил, и вот уже он приехал как гражданин Канады в Москву. Вот тоже общение с ним, мы с ним общались очень много, потому что 2 недели, в буквальном смысле, я возил его по разным городам еще в Советском Союзе тогда. И мы с ним беседовали бесконечно, говорили много в гостинице, рассказывал свою жизнь, свои, так сказать, впечатления о родине, которую он увидел сейчас, впервые увидел после отъезда своего. Поэтому все это накладывало такой, знаете, совершенно особый отпечаток. Поэтому я никогда не сожалел, что вот мне удалось поступить в семинарию. А как я поступил в семинарию? Поступил в семинарию вот в 85-м году, когда... был набран, скажем так, первый класс за всю историю этого периода советского, был первый класс набран ребят с высшим образованием, с высшим светским образованием. До этого это было нереально, нереально по известным причинам. Поэтому у нас в классе оказался даже кандидат медицинских наук, например, Костя Горянов, митрополит Петрозаводский и Карельский, да? Митрополит Лонгин.
Саратовский,
архиепископ Юстиниан Овчинников. Да, вы знаете, я сейчас даже не могу перечислить огромное количество людей, которых мы с вами знаем. Это был наш класс, наш первый класс. Вот ребят, выпускников вузов, разных вузов. У всех были разные истории, разные истории. Вот, и поэтому было очень интересно учиться, потому что это были ребята совершенно другого уровня подготовки, совершенно другого интеллекта, скажем. Они обладали убеждениями защищать веру, защищать, так сказать, свои воззрения. У них было четко сформированное уже мировоззрение. Поэтому вот так сложилось, что просто милостью Божией в этом классе я оказался.
Ну вот смотрите... А в 87-м году...
В 87-м году я закончился.
А вас отправляют в Аргентину.
Да.
А время перестроечное, и, с одной стороны, наверное, для советского гражданина заграничная командировка — это что-то очень положительное. С другой стороны, мы знаем, что в эмиграции не так уж сладко живется, ну, вы не в эмиграцию уезжали, но вообще бытие священника, допустим, православного за рубежом сильно отличается от того, как это происходит на родине, потому что приход маленький, денег мало.
Абсолютно.
Я помню, что я был в командировке в 2008, по-моему, году, примерно так, в этой епархии южноамериканской, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.
Там вы были
есть...
там?
Да, вот тогда там служил отец Василий Геливан.
Отлично,
с семьей.
Да.
Он только недавно приехал к тому моменту.
И был у нас вот в этой студии.
Храм святомученицы Зинаиды. И я видел, как скромно, в принципе, живет священник за рубежом, православный священник за рубежом. Вот вы с какими чувствами ехали?
Вы знаете, действительно, наша паства в Южной Америке, мало кто знает, кстати, я могу вот сказать цифры, которые вас немножко шокируют. В одной Аргентине жило примерно 500 тысяч человек, выходцев с территории Советского Союза. Речь идет о Западной Украине, о Западной Белоруссии. Общее количество их было 500 тысяч. Русских из них было как раз меньшинство, преобладали украинцы. Причем это были украинцы... Которые никогда не говорили о том, что они украинцы в плане таком, знаете, в плане национализма. У всех была одна родина, а так как большинство тех же украинцев составляли выходцы с Волыни, не с Галичины, подчеркиваю, это вообще особая категория, с Волыни. Вот, потому что когда им говорили, что ты украинец, они говорили, мы русские. Я никогда не забуду, как, знаете, там в Буэнос-Айресе было при мне три храма Московской патриархии и храм на Ленусе. Он стоял в районе, где жили украинцы. И праздник, хорошо помню, Рождество Христово, мы сидим после службы, и, значит, впервые... В 91-м году в Буэнос-Айрес приезжает генеральный консул Украины. Это был первый дипломат с Украины. Он оказался у нас за столом, и прихожане говорит: «Пожалуйста, на нашей мове, скажите слово на нашей мове». И он встает и говорит: «А можно я буду по-испански говорить?» Потому что он не владел мовой. Генеральный консул не владел мовой, и генеральный консул России, Борода, хорошо это помню, да, говорит: «А можно я буду переводить на украинский, с испанского на украинский?» Генеральный консул Российской Федерации. В общем, все было перемешано, все было, так сказать...
Ну, три храма Московского патриархата на Буэнос-Айрес,
да,
это немало, наверное.
Да, но 13 церквей принадлежали зарубежной церкви. Всего храмов было 16. Представляете себе, какой это
именно
был
вот русскоязычная традиция, да?
Да, да. 13 храмов принадлежало зарубежной церкви. Причем были такие целые районы...
Ну, там очень большая эмиграция же была в Южную Америку.
Да, да. Я никогда не забуду.
Причем все три волны.
Так как наши
первая, вторая,
три волны,
третья,
я специально изучал, если хотите, вот эти три волны, потому что, хотя страны соседние, Бразилия, Аргентина, совершенно не похожие истоки иммиграции. Совершенно не похожи. Ничего общего нет. Потому что действительно в Аргентине первая иммиграция, и, кстати, первый русский храм в Латинской Америке был заложен при Александре III. При Александре III, замечательный храм, который сейчас существует, к сожалению, вот он так и остался в расколе, он не перешел в Московскую патриархию после объединения с зарубежной церковью. И стоит он в таком замечательном месте недалеко от порта Буэнос-Айреса, парк Лесама, очень красивое место, возвышение такое. Там майоликовый иконостас, сделанный мастерами Смиргорода. И вот та эмиграция, которая ходила в тот храм, это русские монархисты. Фамилии чего стоят, и я с ними потом познакомился со многими, это Нарышкины, это Головины, это Голицыны, это,
князья,
да, общем, это такой, да. Воронцовы, это все были прихожане, это русские монархисты, они жили все во Франции, большей частью они жили во Франции, они не сразу оказались в Аргентине. И они мне говорили, что когда советская армия захватила Вену, мы вошли в Вену, а у них не было гарантий, никто им не мог дать эти гарантии, что советская армия не дойдет до Парижа. Поэтому они в ужасе складывали свои чемоданы, понимаете, и бежали. Вот как раз морским путем они достигли территории Аргентины. Вот так они оказались там.
Давайте мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацана. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».